Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 21 глава, книга Откровения, я буду читать, сначала 8 стихов, 21 глава, книга Откровения, сначала 8 стихов. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с нами, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Бог их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое», и говорит мне: «Напиши, ибо слова эти истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось, я есть Алфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящем огнем и серой – это смерть вторая». Аминь. Вот такой текст Священного Писания прочитал, и этот текст я читал на похоронах нашего брата Коноводова. Но сегодня я хотел бы более внимательно, более детально посмотреть и вместе с вами побеседовать на эту очень важную тему. Новое небо, новая земля и новый Иерусалим, сходящий от Бога, украшенный, как невеста для мужа своего. Повторю то, что я прочитал однажды. Телепродюсер британской радиовещательной компании или корпорации, он задал вопрос одному из служителей церкви, и он спросил его, он говорит: «Как я могу удостовериться по поводу того, что провозглашает церковь, то есть по вопросу ада и рая? Я хотел бы удостовериться». Ответ он получил: «Это легко довольно удостовериться, нужно умереть, и ты сразу убедишься и узнаешь, что есть ад и есть рай. Другой, у другого удостоверения нету». Так вот, к великому сожалению, есть много людей на этой грешной земле, которые совершенно не верят, то есть отвергают вечную жизнь или существование вечной жизни в том понимании, как говорит Священное Писание. Для одних вечность – это будет вечным блаженством, обитание с Господом, вечной радостью и ликованием. Для других людей это будет вечное мучение, или как Писание говорит, или как люди привыкли говорить, это адское мучение, это в аду. Вот что мы находим. Конечно, тех, которые категорически отвергают существование загробной жизни, их не так уж много, несравненно больше тех людей, которые не называются атеистами, но тем не менее они частично отвергают. Многие люди отвергают ад, отвергают вечное мучение, потому что якобы по их пониманию Бог не может человека отправить за какие-то там проступки и вдруг на вечное мучение. И вот это частичное отвержение, оно имеет намного-намного больше поклонников, чем атеистов или безбожников. глубокому сожалению, я хочу сказать, что таких поклонников довольно много и среди христиан. Те, которые называют себя христианами, тоже имеют частичную веру или частичное отвержение. Но об этом в другой раз. Сегодня у нас совершенно другая тема. Это тема «Новое небо, новая земля, новый город Иерусалим». Хорошо, когда говорить о небе, что мы знаем о небе и что мы можем говорить о небе? Практически мы ничего не знаем о небе. Ну, даже есть песня такая: «Небо, как ты прекрасна, ты отражение Божьей любви». Ну и все. Так что, и это не потому, что характерные черты вот этой вечной небесной жизни, которая приготовленная Господом для искупленных людей, Бог держит в секрете, не дай Бог, чтобы кто-то узнал. Абсолютно не в этом речь идет, дорогие. Причина совсем другая, потому что красоту неба, не этого неба, которое мы сейчас смотрим, небо голубое, небо синее, как ты прекрасно, абсолютно нет. Здесь, когда Библия говорит о небе, это значит, она говорит о вечной жизни, которую мы будем иметь после смерти с Господом. Так вот, причина совсем другая. Красоту неба, красоту небес невозможно описать, потому что в человеческом лексиконе нет эквивалентных слов, которые бы в действительности могли бы нам показать всю прелесть, всю радость. Да, мы знаем, что да, небеса – это место неописуемой красоты. Да, мы это понимаем. Но что это за красота, для нас совершенно непонятно. И даже на ум не приходит. Да, небо – это в действительности место радостного собрания всех народов, всех спасенных. Да, радостное. Небеса – это место для действия. Так говорит Священное Писание. Мы не будем там бездельничать. Конечно, Господь найдет для нас чем заниматься, и одно из занятий – это будет вечная хвала, слава Господу, которую будет Церковь Ему возносить. Мы знаем, что небеса – это место полного освобождения, новое тело абсолютно, новые чувства абсолютно все. Для греха не будет абсолютно никакого места. Знаете, что когда мы придем в небеса, и мы получим новое тело, соответственно ли, сообразно славному телу Господа Иисуса Христа, ни одна молекула нашего тела нового, прославленного, ни один атом, абсолютно ничего не будет того, что будет поражено грехом. Все чисто, все свято, абсолютно, и мы будем подобны Ему. Да, мы это знаем, и мы понимаем. Но описать сущность того, что там будет, абсолютно, это невозможно, дорогие, поймите. Не потому, что Бог скрывает это. Павел говорит: «Я был восхищен в рай до третье небо и слышал неизреченные слова». То есть нету эквивалентных слов, которые бы могли бы объяснить нам и понять. Ну, например, кто изучал хоть немного физику, даже в средней школе, я не говорю, в колледжах или университетах. Так вот, вы будете пятилетнему ребенку объяснять законы термодинамики, или, скажем, даже первый известный закон термодинамики – сохранение энергии. То есть в его лексиконе абсолютно нету того, чтобы он мог бы понять то, что мы будем говорить. Совсем непонятно. Вот что говорит Писание. Поэтому люди иногда рисуют небо как проекцию своих воображений. Что может быть самое лучшее? Ну что? Ну ангелы в белоснежных одеждах. Видели такие картины? Там они летают белоснежные. Ну а некоторые там на этом самое, бринкают на гуслях. Скука, правда? Больше ничего. То есть воображение кончилось. Мы больше ничего не можем представить. Поэтому суть не в этом, чтобы нам объяснить, чем мы там будем заниматься и какова там будет жизнь, а суть в том, чтобы мы верили, что Священное Писание говорит, для искупленных Бог приготовил новое место, и мы будем не на этой грешной земле, мы будем на новой земле, на новом небе, и оттуда, с этого неба, придет новый город Иерусалим. Это будет центр богопоклонения. Это то, что не осуществилось здесь, на грешной земле. Иерусалим, как город мира или центр поклонения, он не стал именно этим, но в вечности он будет таковым. Так вот, небо не просто место, где обитает Бог, где обитают ангелы, где духи светлые живут, как мы поем. Хотя в Библии есть некоторые описания. Ну, например, если вы будете читать книгу Иезекииля, 28 глава, вы найдете описание того, как вот этот осеняющий херувим был в Божьем присутствии, и каковы одежды его были прекрасны. Прочитайте 28 глава, книга Иезекииля, вы увидите там. Но мы должны понимать, что это высшая форма бытия, высшая форма взаимоотношений абсолютно святых и безгрешных существ в Божьем присутствии. Вот что мы находим. Так вот, 21 глава, книга Откровения, уже подходит к концу, или вернее, описание. Много-много в этом откровении мы находим. Мы находим описание церквей, послание семи церквам. Мы находим того, когда церковь будет восхищена. Мы находим о том, что после того, как она будет восхищена, откроются Божьи суды. Откроется эта величайшая скорбь или великая скорбь. Это Божье излияние гнева на все оставшиеся народы. И читаем в Священном Писании, вернее, в книге Откровения, сколько людей за этих 7 лет погибнет. Это нет никакого сравнения ни с одной войной на земле. Это миллиарды людей погибнет на земле. И Писание говорит о том, что после того, когда Господь придет на землю, они будут 7 лет ходить, собирать оружие, сжечь, то есть приводить землю в порядок. Лжепророк и зверь, они будут брошены в озеро огненное, сатана будет скован на 1000 лет. Откроется блаженное 1000-летнее царствие Господа Иисуса Христа, он будет царем. Иерусалим и израильский народ, он в действительности станет народом, через которого Бог будет иметь влияние на все другие окружающие народы. 1000 лет, и это все в книге Откровения. И потом мы читаем, на некоторое время будет сатана отпущен, выйдет, насобирает, как песок морской, для того, чтобы еще раз сразиться с сидящим на престоле. Господь выйдет, огонь попалит их. Потом суд у Белого престола, справедливый приговор, и брошены будут все те, кто будет стоять там перед Белым престолом в озере, горящее огнем и серой, и сатана вместе с ними. Небо и земля, или земля и небеса стали, как тут мы читаем в 20 главе, увидел я великий белый престол и сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Иоанн это видит воочию. Мы не можем объяснить, как это может земля и небеса, вот эти грешные, они не могут быть в присутствии сидящего на престоле. Иоанн в действительности переживает, и вдруг после всего этого Иоанн говорит, и увидел я великий, То есть увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и земля миновали, и моря уже нету. То есть все новое, говорит Господь, я творю все новое. Вот что он увидел. Итак, давайте мы посмотрим. Бог показал Иоанну, что он приготовил для всех искупленных. Все искупленные для нового творения во Христе Иисусе, Бог приготовил новую землю и новое небо и новый Иерусалим. Потому что новые люди, те, которые в действительности получили рождение свыше и после воскресения получили совершенно святые тела, подобно прославленному телу Господа Иисуса Христа, они должны жить в совершенно иной обстановке, и Бог об этом позаботился. И поэтому посмотрите, что мы находим здесь. Очень важных четыре момента, которые показывают нам необходимость нового неба и новой земли. Итак, мы первое, что читаем. Итак, если прежнее небо и земля миновали, так вот, на новом небе, или вернее, на новой земле, первое, что мы читаем, и моря уже нет. То есть все, что подвержено греху, использованию не подлежит новым человеком. Искупленные люди не могут пользоваться в вечности тем, что подвержено грехом, что поражено грехом. Вот что мы находим. Поэтому Писание говорит ясно. Смотрите, апостол Петр пишет во втором послании: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда...» Я не буду читать все подробно, но конец этого говорит: «Земля и все дела на ней сгорят». Вот что ожидает эту грешную землю. Хорошо, но почему же тогда все-таки появляются новые небеса и новая земля? Давайте еще раз посмотрим на эти очень важные четыре утверждения, которые свидетельствуют, что новое небо и новая земля есть ничто иное, как следующий этап исполнение предвечного Божьего плана по отношению к искупленным людям. Это не то, что осуществилось просто спонтанно у Господа, когда человек первый согрешил, а это есть исполнение предвечного Божьего плана. Вот что мы находим. Вы не думали, почему мы не можем войти в вечную жизнь вот в наших телах, в которых мы сейчас находимся? Как было бы хорошо, уверовал, и все, смерти нету, прямо приходит момент, и мы как, помните, как Илья был, раз, Бог его взял, Еноха Бог, Господь взял, переселил, но нигде не написано, и мы не можем утверждать, что его тело не изменилось. Помните, в каком теле видели ученики на горе Преображения и Христа, и Моисея, и Илию, в таком теле, в каком он ходил, или же ихние тела были сияющие, новые тела. По всей видимости, в момент переселения Бог преобразил их тела. Так вот, почему мы не можем в этих телах? Почему нужна смерть? Ведь Бог-то не создавал смерти. Но почему она нужна? И в этом есть осуществление предвечного Божьего плана. Мы тоже должны это понимать. Посмотрите, 27 стих, что говорится в этой главе. «И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнца в книге жизни». Теперь понятно, почему мы не можем в этом теле войти в это царство, потому что мы от темени головы до подошвы ноги. Наше тело поражено грехом. Туда ничто нечистое не войдет. Поэтому должно исполниться Божий приговор. Прах ты, говорит Господь, и в прах возвратишься, а дух идет к Господу. Вот что мы находим в Священном Писании. Поэтому для нового человека, мы читаем, во Христе Иисусе Бог создал новое место обитания, совсем не похоже на то, в котором мы сейчас живем. Вот оно что. Так вот, почему, вы думаете, 70% земной поверхности покрыто соленой водой? И вдруг мы читаем, Иоанн увидел новую землю, и моря уже нету. А куда мы будем ездить тогда, если моря не будет? Люди же очень любят ездить на море, правда? А на новую землю мы читаем, а моря уже не будет. Да потому что море на земле существует не для того, чтобы люди там выставляли свои телеса. Море существует совершенно для другой цели. Представьте себе, что было бы на земле, если бы не было моря, если бы этих 70% поверхности не было покрыто соленой этой водой. Поэтому мы думаем, ну зачем такое огромное количество воды для очищения? Да если бы не было этого соленого раствора, земля бы через определенное короткое время она превратилась в самую вонючую грязную яму. Почему? Потому что нету очищения. Благодаря вот этому соленому раствору, который находится на земле, земля постоянно очищается. Вот почему нужен вот этот антисептический раствор 96% воды, 3,5% соли и только 0,5% микроэлементов самых разных. Этого достаточно, чтобы тысячелетия земля существовала, постоянно очищалась, вымывается посредством дождя в подземные воды, в реки, реки текут в океан, солнце светит, испаряется вода, и опять вот этот, вы же учили в школе, вот этот круговорот в природе осуществляется, идет постоянное очищение нашей земли. Хорошо. А что, на новой земле? Оказывается, на новой земле не нужно будет никакого очищения. Она будет чиста, потому что даже физическое загрязнение нашей земли и атмосферы есть результат грехопадения. Вот что мы находим. Так вот, новая земля, она не будет нуждаться в очищении ни в прямом смысле, ни в духовном смысле, потому что написано, на ней будет обитать правда, потому что на ней будет царствовать Бог. Это будет место, дальше мы об этом будем говорить, это будет место обитания Бога с человеками. Вы можете представить, что там в небе, где находится наш Господь, где херувимы, серафимы вокруг престола, и там тоже нужны очистительные сооружения? Абсурд! Поэтому и новая земля не будет в этом нуждаться. Именно с этой точки зрения и говорит, Бог показал Иоанну на острове Патмос все. То, что я делаю, оно будет абсолютно совершенным во всех отношениях, и нам не нужны будут никакие-то дополнительные природные явления, которые бы способствовали бы Богу бы осуществлять свой замысел. Поэтому никаких грязных веществ абсолютно не будет. Абсолютная святость и абсолютная чистота. Вот что мы находим здесь, в новом небе, новая земля и новый Иерусалим. Второе, посмотрите, что мы находим здесь. Итак, моря уже нету. Следующее, он говорит, «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим». Вот что является достоянием святый город Иерусалим. Так вот, прежде всего, заметьте очень существенную важность. Итак, отсутствие моря одно, но то, что он увидел, как вдруг с высоты, а перед этим ему сказал ангел, посмотрите, 10 стих, «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Иоанну было это показано. Как описать красоту нового Иерусалима? Где взять слова в нашем лексиконе, которые бы в действительности отражали естественную красоту этого города? Их нету, этих слов в нашем лексиконе. И поэтому единственное, что мог написать Иоанн, что город был настолько красив, как невеста, которую украшают для жениха, для мужа. Вот как можно было объяснить. Я знаю, что вы все любите бывать на бракосочетаниях, на свадьбах. Так вот, кто главный? На кого все наши взоры, когда начинается бракосочетание? На жениха? Я не думаю. На невесту. Она центр обозрения. Она центр внимания. Люди восхищаются ее красотой, ее убранством. Вот так точно и здесь. Не так новое небо, не так новая земля, как центр всего внимания, всего существующего, всех искупленных и святых, всех обращено внимание на этот город, нисходящий с неба. В действительности, город, который нельзя описать по красоте. Вот что мы находим здесь. Так вот. Однако размеры шокируют Иоанна. Вы помните, какие размеры этого города? 12 тысяч стадий. Это где-то 1300 миль в переводе на наши. Ну, длина и ширина нам еще понятна. Тысячу скам Лос-Анджелес с юга на север где-то 130 миль. И также приблизительно с востока на запад. Но чтобы 1300 миль город был в высоту, это совсем не укладывается в нас. Да как это можно жить в таком? Это куб. Что длина, что ширина, что высота. Кубической формы, что ли? Ну и совершенство. Да в чем же тут совершенство? Тогда скажет любой атеист. Как можно жить в таком городе? Да, нам трудно объяснить, нам невозможно объяснить размеры этого города. И почему именно его размеры одинаковы, что в длину, что в ширину, что в высоту. Но так устроено Господом. И наш разум, он не может объяснить. Но поймите, дорогие мои, если мы что-то не можем объяснить, и оно не укладывается в нашем сознании, в нашем понимании, это не значит, что оно не может существовать. Это не значит, что оно плохое. Прочитайте книгу Иезекииля, первая глава. Вы можете прочитать несколько стихов из этой книги. Давайте прочитаю я вам из книги Иезекииля, первая глава. Это интересно, когда-то я говорил на эту тему. Итак, первая глава, книга Иезекииля. Третий стих. «Было слово Господне к Иезекиилю, сину Вузию, священнику в земле Халдейской при реке Хаваре, и была на нем рука Господня, и я видел, вот бурный ветер шел от севера». Уже заметьте, само выражение «ветер идет», не дует. «И великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени, из середины огня, и из середины его видно было подобие животных четырех. Такого был вид их, облик их был как у человека, и у каждого животного четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, и ноги их, ноги прямые, ступни их, как ступни у тельцов, сверкали, как блестящая медь. Девятый стих. Лица у них и крылья у них, всех четырех крылья соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждый в своем направлении. Это что-то страшный сон какой-то. Это невозможно. Как это? Они четыре, каждый идет в своем направлении, и эта повозка, это она не разрывается на четыре части. Вот что. И шли они, каждая в ту сторону, которая перед лицем его, куда дух хотел идти. И вид животных был, как вид горящих углей, как вид лампань. Огонь ходил между животными, и сияние от огня. Молния исходила из огня, и животные быстро двигались туда-сюда, как сверкает молния. Кто может объяснить? Вы все это поняли, что я прочитал в этой первой главе? Все понятно? Но это было показано. Это не было что-то, какой-то мираж. Это было Иезекиилю показано. Как можно объяснить? Так вот, Иезекииль, ты должен уразуметь, что Бог, которому ты поклоняешься, совершенно не таков, как ты думаешь о нем. Братья, дорогие сестры, вся проблема в том заключается на сегодняшний день, что очень многие люди, говоря о Боге, они делают это как проекция, то есть Бог есть для них, это как проекция своих желаний. Ну, например, скажем, кто-то вас обидел, да? А мы что говорим? Смотри, тебе придется перестать перед Богом. О чем это говорит? Вы свое желание, свое воображение переносите на Бога. То есть Бог должен быть такой, как ты. Я бы тебя отомстил, но нету сил у меня, нет возможности. А вот ты придешь на небо, Бог тебя всыплет за это. И многие другие вещи. А небо для них – это проекция воплощения этих желаний, где эти все желания воплотятся. Вот что... Понимается, поэтому, когда Бог показывает для Иезекииля вот эту всю картину, эти животные, эти движения, посмотрите, они четыре, они движутся, как молния движется. Это 300 тысяч километров в час, это движение света. Заметьте, ни одного пересечения, ни одного столкновения. Почему? Бог все держит в своей руке, Он держит абсолютный контроль над всей вселенной, и Он показывает здесь. Так точно и здесь, посмотрите, когда Он видит, что он, в этом заключается Его величайшая премудрость. Итак, город, который не спускается с неба, и Он видит, да, в действительности, это то, что Он не может описать. 12 тысяч стадий, длина, ширина, высота. О чем это? Это показывает величие этого города, с которым не может сравниться ни один город этого мира, потому что художник и строитель которого сам Бог. Помните, Лот позарился на этот нечестивый город, да, он был как сад Господень, и он туда пошел. Чем это кончилось? То есть Авраам тоже хотел жить в городе, но Авраам ожидал города художник и строитель, которого сам Бог. Вот оно что. Я не думаю, что Авраам видел этот город. Единственное, что видел Авраам, как говорит Христос, Авраам видел день мой и увидел, и возрадовался. И тем не менее, он понимал, что лучше жить во дворах Дома Божьего, чем среди этих нечестивых, даже самый высокий город, великий город. И поэтому, конечно, в этом вопросе у нас не должно быть абсолютно никакого сомнения и никакого, вот, а наоборот, эмоции наши должны быть одними, восхищаться. Это написано для нашего восхищения, что здесь показано, насколько Бог великий. Посмотрите, город для Него нужен. Какой город? Огромный. Когда-то Господь сказал, что небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. И этот город не спускается с неба. Это показывает величайшую Божью премудрость в сотворении этого города. Вот какие эмоции должны быть при чтении этого текста. Его размеры, его украшения, его улицы. И многие сегодня задают вопрос. Это что, буквально или символически? Так что видел апостол Иоанн? Он какую-то символику видел? Или апостол Иоанн видел город, нисходящий с неба? Для чего эти вопросы? Если он видел этот город, значит, напиши, посмотрите, здесь написано то самое, напиши, ибо слова сии истинны и верны. То есть это не плод больного ума, не плод фантазии этого человека, а это реальная будущность. Есть город на небе, как поем в одной песне. И этот город реальный, он Богом сотворен. Помните, Христос говорит, что да не смущается сердце ваше, это 14 глава Евангелия Иоанна. Веруйте в меня и в Бога, веруйте в доме Отца моего, обители много. То есть уже оно все приготовлено прежде создания мира. И поэтому, конечно, Иоанн, когда увидел, что не ветхие это земля, это небеса, что они настолько погрязшие, настолько пропитаны грехом, что они не могут быть в Божьем присутствии, конечно, Иоанн заволновался, и тут вдруг Бог показывает ему вот это новое все, то, что он сотворил для верующих людей. Поэтому Иоанн видел новый Иерусалим. Конечно, когда вы читаете Священное Писание, вы можете заметить, что в Священном Писании очень часто тесно переплетается буквальное и символическое. Они тесно переплетены. Но самое первое, к чему призывает нас Евангелие, к чему призывает нас Библия, то есть, когда мы читаем Священное Писание, мы должны прежде всего принимать его так, как оно написано. Это самое первое. Да, он видел новое небо, он видел новую землю. Так написано, он видел. Да, он видел этот новый Иерусалим. Конечно, в его воображении это нельзя объяснить. Да и в нашем невозможно объяснить. Но Иоанн видел это, значит, он есть и существует. Конечно, можно многие делать прообразные значения, что там будет в этом городе и тому подобное. Это совершенно другая идея, но тем не менее он видел. Он видел улицы этой из чистого золота, как стекло, читаем. Он видел реку в этом городе, по ту и по другую сторону деревья, 12 раз плодоносящие в год. Он видел. Конечно, мы говорим, о, это все символически, символически. Но он видел эти деревья, которые там росли, он видел реку эту. Поэтому мы не можем сейчас своим языком или своим разумом ограниченным уразуметь всего того, что представляет себя этот город, его красоту, то, что в этом городе. Возьмите самый простой пример. Когда мы жили в Советском Союзе, мы знали систему измерения температуры, какая? Цельсия, да? Вода замерзает при 0 градусов, правда? Вдруг вы встречаете, приходит человек, говорит, нет, 32 градуса плюс вода замерзает. Что вы скажете об этом человеке? 0 градусов. Вся физика об этом говорит, и мы это учили в школе. При 0 градусов замерзает вода. А он утверждает, нет, 32 градуса. Так для того, чтобы понять, нужно перейти в систему Фаренгейта, потому что мы исчисляли в системе Цельсия. У нас была метрическая система, да? Миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Здесь же смотрим инч, фит, ярд, миля. Так вот, для того, чтобы понимать это все, нужно перейти в божественную систему мышления, в божественную систему измерения. Что такое по-настоящему красота? Ну, например, вы читаете Псалом, «Сын человеческий, ты прекраснее всех сынов человеческих». Понятно, это идет речь об Иисусе Христе. Ну, понятное дело, да, хотя и написано, не было в нем ни вида, ни величия, но это совершенно в другой интерпретации. Но я не думаю, что Христос был какой-то как мужчина, что он имел какие-то там недостатки, обезображен был или еще что-то. Абсолютно нет. Ты прекраснее всех сынов человеческих. Правильно. Хорошо. А в чем его красота? В его телосложении? В его стройности? Или в прическе? Или в цвет волос? Дальше читаем. Благодать излилась из уст твоих. Вот оно что. То есть, в божественной системе плотская красота не имеет никакой значимости. Вот оно, что нам нужно, чтобы оценить красоту Господа Иисуса Христа, нам нужно перейти в другую систему измерения ценностей. А его система ценностей? В благодати, в его смерти, в его искуплении. Он умер за нас, поэтому он для нас самый красивый. И мы поем эту песню «Красота Иисуса, светись во мне». Правда, знаете эту песню? Какая?